Сегодня у нас 28 октября 2013 года. Мы с вами продолжим тему страсти, зависти, в основе которой лежит учебник по нравственному богословию для мирян. В нем говорится, что исцелиться от недуга зависти может вот в чем. Не будем стыдиться сознаться пред самим собой, что мы завистливы. Итак, перед самим собой внутри признать себя завистливым. Вот в этом очень тяжело соглашаются на исповеди. Многие, когда говорят, что каешься с завистью, не-не, я никому не завидую. А потом через остальные другие грехи обнаружится, что зависть-то она присутствует. Просто человек ее в себе не подозревает, он не видит, что это зависть. Поэтому еще раз хочу напомнить, все, что мы здесь с вами изучаем, будем примерять лично к себе, не к соседу, не к подруге, не к коллеге. Вот да, он завистливый, она завистливая, а мы с вами, значит, это не про нас, да? А вот точно сказано про нашего знакомого. Итак, для начала, чтобы расстаться с завистью, надо признать себя завистливым. Не будем иметь пристрастий земных. Кому немногое нужно, тот и не завидует. Еще раз видим, одна из причин зависти – это пристрастие к земному, к вещам, деньгам, пище и прочему. Вот если человеку немного нужно, то он и не завидует. Завидует тот, кто желает больше, но получить не может, как правило. Вот видим у другого здоровья сколько угодно. Тут колет, там стреляет, да, и начинается. А ему хочется быть здоровым. Не хочет человек смириться со своим болезненным состоянием, которое Господь попустил ко спасению. Потому что помним, что если безропотное переносение болезней, то через них прощаются многие грехи, и мы с вами смиряемся. А вот человек видит, что вот тот бегает, там такой здоровый весь из себя, а тот колет, там стреляет и прочее, и начинает завидовать здоровому. И я уж не говорю про остальные обладания вещами, деньгами и прочим. Вот у той муж есть, а у меня нету. И все. А у той муж еще два любовника. Вообще, такая зависть. Итак, будем возбуждать молитвой искреннюю радость о успехах других. Видим, вот одно из лекарств от зависти и вообще правильное отношение к преуспеванию ближних – это радоваться вместе с ними. Значит, помним, что мы радуемся, что слава тебе, Господи, что ты и то дал человеку, и это дал. Вот если мы радуемся, трудно зависти прокрасться в сердце, потому что мы сопереживаем с радостью того человека, которому Господь и то даровал, и это даровал. Но и со своей стороны пощадим ближнего, не будем подавать ему поводов, чтобы он раздражался чувством зависти в отношении к нам. Еще раз, мы с вами зачастую подаем повод, то есть через нас приходит соблазн к зависти, и мы даже не задумываемся о том, что мы этот грех тяжкий возбуждаем в человеку. Ну, например, при людях завистливых с осторожностью следует хвалить других. То есть, еще раз хочу напомнить, что особенно страдают люди, которые занимаются всевозможными проявлениями своих талантов. Ну, скажем, музыкант, художник, певец там, и так далее. Если мы в присутствии одного художника будем хвалить другого, непременно появится зависть у человека. Зависть – тут же ненависть. Ну, может и не возникнуть. Может, человек победил эту страсть. Но мы с вами в любом случае подаем такой повод, когда начинаем расхваливать одного человека при других. Да, или, к примеру, вот у одной женщины дети, у второй дети. И вдруг мы начинаем хвалить детей одной из них. У этой такие хорошие дети, такие послушные. Какая обида, какая зависть возникает. А что, мы и плохие, что ли? Мы еще хуже, да? То есть обязательно возникнет зависть, неприязнь, ненависть. А сеем мы ее с вами необдуманно. А мы даже не задумываемся. Ну, что ты такого сказал? Ну, правду же сказал, да, похвалил. Действительно, дети там хорошие. А что тут же моментально унизил детей других, может, и на самом деле они неважно себя ведут, непристойно. Ну, чужой грех показывать. Помним, да, что если кто-то обличает один на один человека, ну, скажем, за его поведение неположительное, то это друг. Если обличает при всех, это ругатель. Ну, так же и с похвалой. Итак, а тем более говорить о собственных великих предприятиях или о таком замечательном деле, которое уже успели мы выполнить. То есть рассказывать о своих добрых делах, непременно возбудим зависть у того, кто этих добрых дел не имеет. И мы с вами считаем, что мы просто делимся радостью, что Господь нам помог и в том, и в этом. Но вот если мы при этом Господа призываем, говорит, слава тебе, Господи, смотри, Он и то помог мне сделать, и это мне помог сделать. Тут мы не себя восхваляем, а восхваляем Бога. И все равно можем произвести соблазн зависти. Поэтому, ну спросили, ответил. Не спросили, значит, молчи и не хвастайся. Кстати, вот хвастовство или когда делимся радостью, разница какая? Человек вот хвастается, когда он себя показывает на фоне этих всех достижений. Мало того, говорит о том, что он практически и не делал-то. То есть, и даже есть какие-то заслуги, но он их выставляет вперед. А когда делимся радостью, когда спрашивают нас, скажем, а как у вас там вот прошел праздник? Ой, говорит, так замечательно, слава тебе, Господи. Было все молитвенно, благоговейно. Вот тут, скажем, нас спросили, мы ответили. Московскому профессору позавидовал сосед. Педагог никогда ни с кем не конфликтовал. То есть вот этот профессор ни с кем не конфликтовал. Но однажды ночью ему подожгли входную дверь. Сэм, никому ничего плохого не сделал. И вдруг ночью загорается дверь. А потом выяснилось, что дело рук сокурсника внучки профессора. Вот у профессора была внучка, она училась в институте, и ее сокурсник поджег дверь этому профессору, то есть дедушке. Девушка похвасталась, что благодаря дедушке часто отдыхает за границей. Ну, понятно, дедушка профессор снабжает. Он говорит, да, нет, дедушка такой хороший, я все время езжу за границу, а тот ни разу не был. 18-летний сосед позавидовал и поджег дверь. Парню дали 3 года условно. Но, слава Богу, условно. А мог и в тюрьму попасть. Да уже получить срок какой-то условно. Это уже ходишь на грани того, что малейшее нарушение в этом плане, и уже получает человек срок реальный в местах заключения. Итак, вот она думала, что она ничего дурного не производит. Что она рассказывает, как здорово она ездила, как ей дедушка помогает, а видимо вызвала такое вот отношение к себе и к дедушке. Существует зависть внешним преимуществам ближнего – красоте, богатству, уму и благосостоянию. В злобе и зависти живущие – это послание к Титу. Зависть присутствует в жизни многих людей. Итак, мы рассматриваем это злое чувство во всех жизненных его проявлениях, чтобы осудить его не вообще только, но и в частности. Итак, мы сейчас в частности случаев зависти будем разбирать. Для чего? Чтобы осудить не человека, понятно, который завидует и проявляет такие качества, а чтобы саму зависть осудить раз и навсегда, приговорить к смертной казни. Да, и чтобы больше она у нас никогда не появлялась. Итак, так, например, есть зависть мирская. Иначе сказать, досада на какие-либо внешние и земные преимущества ближнего. Итак, мирская зависть – это когда завидуем внешним преимуществам кого-либо. Сотрудники транспортной полиции при Амуре раскрыли кражу по горячим следам, которая произошла в одном из поездов. На преступление пошла одна из проводниц поезда. Сообщили в пресс-службе Тындинского линейного отдела милиции России на транспорте. По прибытию пассажирского поезда с сообщением Москва-Нерюнгери в дежурную часть Тындинского отдела МВД России на транспорте обратились проводница поезда с заявлением о краже денежных средств с ее банковской карты в размере 5000 рублей. То есть кто-то в банкомате снял с ее карточки 5000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что кража совершена в момент нахождения потерпевшей в рейсе. В то время, когда женщина исполняла свои непосредственные профессиональные обязанности, ее напарница, зная, где находится банковская карта, на одной из станций сняла денежные средства через банкомат, после чего вернула карту на место. Причиной, подтолкнувшей женщину на совершение преступления, стала банальная зависть. Ее возмутил и задел тот факт, что подруга получила заработную плату на 5000 рублей больше. Вот одной больше заплатили, второй меньше. Помним, при советской власти, когда подходили к кассе, там подавали ведомость, и вот многие по этой ведомости скользили пальцем и смотрели, кто ж сколько там получил жалования. А потом расписывался в своей строчке, а потом обсуждали, вот та столько заплатили, а этой столько заплатили. Поэтому видится, что вот как в конвертах выдают, это правильно. Во всяком случае, это исключает в какой-то мере вот этот момент зависти. Зависти, что кому-то заплатили больше. Еще раз хочу напомнить, что раньше не говорили зарплата, говорили жалования. То есть сколько мне Господь пожаловал, вот тому пожаловал столько, мне столько. Тогда уже как-то к зависти тяжело подойти. Ну а так я заработал. Так вот, она увидела, что подруге на 5000 рублей заплатили больше. Узнав о том, кто является причиной пропавших денег, потерпевшая попросила стражей порядка прекратить разбирательство по данному факту. Видим, благородный поступок. Узнала, что это ее же коллега сняла. Сказала, все, ничего не надо, прекратите. По данному факту Тындинским МВД России на транспорте проводится проверка. Действия проводницы квалифицируются по статье 158 части 1 кража и предусматривают лишение свободы сроком до 2 лет. Видим, к чему зависть привела. По зависти сняла 5000. Слава Богу, еще подруга ходатайствовала. А так 2 года. Начнем с того, что ближе представляется глазам. Итак, зависть чаще возникает там, что ближе находится к нашему зрению. С красоты телесной. Итак, вот красота телесная – одна из причин зависти. Завидуют другому, что он красивый лицом, что имеет стройный стан тела. Такую зависть выражают и те, кто не имеет красоты, так и те, которые обладают ею. Видим, к сожалению, сама из себя вся красавица, но увидела другую – и появляется зависть. Насколько видится, многие женщины начинают замечать в себе, в лице, в фигуре какие-то, на их взгляд, недостатки, пытаются их скрыть одеждой, краской, выщипыванием бровей там и прочего, вот, уродуют себя. И таким образом у нее в сердце сидит эта заноза, что вот тут у нее непорядок, ну вот недостаток в ее красоте. И вдруг появляется женщина, у которой этого недостатка нету. Все, значит, зависть, смотри, у нее, а косы какие, да, вот, ну, с руку толщиной. Все. Те, кто не имеют красоты, выражают зависть каким-либо досадливым самоуничижением. Досадное иной, что она не может нравиться, как нравится за свою красоту другая и третья. Вот смотрит, все смотрят. Все мужчины улыбаются ей, а тут бы хоть один улыбнулся. Если еще улыбнулся, так сквозь зубы. Так вот, моментально оно, такая зависть появляется, что на нее все обращают внимание. Смотри, у нее там ни лица, ничего на ней нету. А все к ней, понимаешь ли, так. А тут вся из себя красавица, королевна Шантеклера, а тут на нее никто не смотрит. То есть видим, что вот тщеславие, оно развивает в человеке такое понятие, когда человек начинает с собой гордиться и вдруг видит, что он не пользуется таким же спросом и таким же уважением со стороны других, как окружающие. А те, которые обладают красотою, оспариванием чужой красоты, значит, так говорит, и что в ней нашли? Подумаешь, красавица нашлась. Вечно она выставляется, то есть там смотреть не на что. Вот женский пол так крепко этим страдает, если не говорят вслух, то внутри вот это все произносится. Внутри бес внушает эти мысли, человек, не понимая, что это чисто бесовское, принимает с этими помыслами, соглашается и становится добычей беса зависти. А дальше он же один не приходит. Дальше раздражение, ропот на жизнь, значит, ропот на Бога, неприязнь к тому, кому завидует обязательно, который переходит в ненависть, то есть в грех человекоубийства. Этот род зависти принадлежит преимущественно женскому полу, но и у мужчин бывает не лучше. Вот мужчины меньше страдают, но тоже бывает, и тоже бывает со страшными последствиями. Во Владивостоке Артем Вияев пришел в модельный бизнес совершенно случайно, когда ему было уже 19 лет. Имеется в виду фотомодели, модельный бизнес. Артем со своей классической европейской внешностью, голубыми глазами и светло-русыми волосами был востребован китайскими заказчиками. То есть он там ближе к Китаю, на границе жил, и вот китайцы, видя фотографии, востребовали его для рекламы своих продуктов там и прочего. Однажды агентство Артема получило очень выгодный заказ. Цена вопроса была больше 500 000 рублей. То есть действительно серьезный заказ. Съемки планировались в Милане и Париже. Выбор заказчиков упал на Артема и другую звезду агентства Влада. Впрочем, окончательное решение принято не было. «Влад меня всегда недолюбливал», – расскажет Артем. «Когда я только пришел в агентство, он смотрел на меня с презрением. Чем выше по карьерной лестнице шагал Артем, тем больше ему завидовал Влад. Видимо, парижско-миланский заказ стал точкой кипения в их сложных отношениях. Первое покушение на меня случилось около кафе. И я тогда ничего толком не понял», – продолжает Артем. «Мы с ребятами вышли из помещения. Мимо меня быстро прошел человек, лица я не видел, не успел рассмотреть, и плеснул у меня какой-то жидкостью. Жидкость была разбавленной соляной кислотой. Она намочила Артему воротник куртки. Преступник так спешил, что не попал в цель, в лицо фотомодели. То, что это не случайность, Артем осознал позже, когда случилось второе покушение. Осенью с девушкой и с друзьями мы отдыхали на городском пляже. Вдруг ко мне подошел мужчина. Он был одет в куртку с капюшоном, но я смог его рассмотреть. Это был Влад. Он плеснул мне в лицо из банки какой-то гадостью. Артем почувствовал, как левую половину его лица сильно жжет, и закричал от боли. Ребята бросились к нему. Пробовали промыть обожженный участок, но юноше становилось хуже. Вызвали скорую. Медики отвезли парня в больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. Левая половина превратилась в нечто страшное. Правая, к счастью, осталась цела. На нее попала лишь пара капель. Жидкость, которую на него выплеснул соперник, тоже была соляной кислотой, но не концентрированной, а сильно разбавленной. Это Артема и спасло. В косметологической клинике китайцы сделали Артему операцию под общим наркозом. Кожу брали с ягодиц, вырезали оттуда большой кусок. Артему чудом вернули пострадавшую от кислоты половину лица. Трагедия заставила Артема пересмотреть свое отношение к жизни. Он бросил модельный бизнес. Влад, который едва не сделал Артема инвалидом, после того, как агентство закрылось, сидит без работы. Артем не стал писать на Влада заявление в правоохранительные органы. Говорит, что судьба еще не раз накажет Влада за жестокость. Опять видим поступок великодушия. Ведь такой срок бы он получил за покушение на жизнь. Но это же додуматься, вот видите, как зависть довела человека, до человекоубийства, Каин, Авель, да? И додуматься, ведь он мог глаза ему выжечь. Да вообще, просто мог там все могло разъесть. Слава Богу, Господь попустил, я ему послужила уроком. Видимо, он пересмотрел свою жизнь. Но природная красота – дар Божий. Хорошо ли досадовать на Божий-то дар? За что не любить красивого или красивой, если не в их воле было родиться иными? То есть, ну вот родился такой человек, ну чего ему завидовать? Слава Богу, что я имею совсем другой внешний вид. Потому что если христианин прекрасно понимает, что Господь наделяет каждого ровно настолько, сколько ему ко спасению, значит, я вот только с таким внешним видом могу спастись. Если, допустим, дали мне какую-то ненаглядную красоту, первое, я мог бы служить причиной соблазна. Второе, был бы причиной зависти. Третье, во мне могло родиться тщеславие такое, через которое я просто бы погиб. Просто погиб бы. Вот если человек такое проговаривает про себя и понимает, говорит, слава тебе, Господи, что ты мне дал вот такую внешность. Слава тебе, Господи, только с такой внешностью я могу спастись. Святой Христофор был человеком высокого роста и необычайной силы. Лицо же его было зверообразным. Вот святой Христофор на иконе изображается с лицом, ну, похожим на собаку. Такие вислые уши, шерсть на лице там и прочее, как собака. По преданию, святой Христофор первоначально имел красивую наружность. Но, желая избегнуть соблазнов для себя и окружающих, просил Господа дать ему безобразное лицо, что и исполнилось. Выпросил безобразное лицо. Видим, другие выпрашивают себе красоту, эти морщинки пальцами пытаются на лице растянуть, эти волосы перекрасить в цвет пожарной машины, чтобы, не дай Бог, седину, которую Господь попустил нам, к спасению и к уважению окружающих. Ведь в Средней Азии есть такое выражение «аксакал». Вот аксакалы – это очень уважаемые люди. Слышали об этом, да? Аксакал переводится «белобородый». Вот белая борода, седая – это уже старец, достоин всякого уважения. Ну вот, а у нас то же самое. Итак, завидуют чужому богатству. Зависть богатства самая распространенная. Иной из бедных как-то и в душе своей имеет неприятное чувство к богачу без всякой вины со стороны богача за одно то, что он богат. На самом деле, вот живет богатый сосед. Не он оскорбил, не он обругал, ни он что худое сделал, ни там часть межи у него не отрезал от его делянки. Ну, ничего худого не делал. А тот его ненавидит, потому что смотри, какой кулак он. Вот. И то у него есть, и это у него. Наверное, наворовал. Вот. Ну и в таком духе сразу начинаются там всякие эпитеты в адрес богатого человека. Ну ничего худого не сделал, но зависть сделала все. Информационное агентство «Хакасия» сообщает, в Хакасии будут судить 25-летнего Антона Горбачева. Он обвиняется в совершении преступлений. Ночью с 23 на 24 апреля 2012 года обвиняемый, решив убить своего друга из-за зависти к его имущественному положению. Вот друг чуть там разбогател, но в его глазах разбогател. Потому что если мы будем богатых сравнивать друг с дружкой, то мы увидим, что никакой он не богач. Ну, имеет он там несколько тысяч, а вот тут имеет несколько миллионов. Какой он богач по отношению к этому, да? А тут вообще у него миллионов не считано. Так вот, позавидовал он имущественному положению. Используя надуманный повод, попросил его съездить вместе с ним на встречу с мужчиной. Выехав в безлюдное место на трассу М-54 направлением Кызыл-Красноярск, на территории Алтайского района, Горбачев под обманным предлогом остановил автомобиль, пересел на заднее сиденье и выстрелил из травматического пистолета в височную часть головы потерпевшему. Висок с пистолетом. Между мужчинами завязалась борьба, в ходе которой Горбачев приставил пистолет к голове друга и, угрожая убийством, отвез его в дом к своей бабушке, расположенной в Белом Яре. Связав потерпевшему руки шнуром от сетевого фильтра, обвиняемый спустил его в подполье дома и скрылся. Спустя некоторое время пленника освободил брат обвиняемого. Он самостоятельно на такси добрался до больницы и обратился за помощью. Видим, конец этого сюжета, имеется в виду, когда они общались, он вообще безумный. Мало, он его попытался покалечить. Дальше посадил в погреб. Ведь понятно, что он оттуда не может. Он. Дело в том, что если бы это был погреб какого-то заброшенного дома, тогда понятно, что он бы там и умер от голода, от жажды и прочее. Как были случаи, когда бандиты закрывали в заброшенном контейнере человека. Контейнеры далеко находятся от людей, и там помирали от голода и жажды, и холода. А тут ведь он привез в дом к своей бабушке, и там в подвале его опустил связанного. Но, слава Богу, видим, брат его освободил этого пленника. Таким образом, собственно, он, ну, даже если получит наказание, то он ему смягчил его, не дал умереть человеку. Бедный думает про богатого. Со всех сторон огородился он. Никто на него не нападает, не тужит он, как ему жить, не страдает от повышения цен. Ну что ему, у него денег много. То есть, видим, вот видит человек, что богатый живет, ну так безбедно. Безбедно. А теперь обратимся к этому слову. Безбедно – это безбед. Теперь кто живет без бед? Тот, кто смиряется. Тот, кто даже те беды, которые Господь попускает на нашу долю, не принимает их как беды, а принимает как урок для смирения, урок для исправления и прочее. Такой человек живет безбедно, нет у него бед. Ну, нету бед. Если что-то случилось, он говорит, слава Богу за все. Слава тебе, Господи, что и то ты мне послал, и это послал. Ну, нет куска хлеба, слава тебе, Господи, ты мне проверяешь. Буду я за этот кусок хлеба, пойду грабить что-нибудь или еще, или буду ненавидеть богатых. И скажу, слава тебе, Господи, ну нет, сегодня, завтра дашь. Так вот, враг внушает нам, что вот богатый, ну так им хорошо живется. Он ни о чем не заботится, не тужит. Ну, прямо деньги так валятся ему с неба. Да? Ну, ворует, конечно, ворует. Честно, не заработаешь таких денег там и прочее. Вот такое у нас впечатление о богатом. Может, и на самом деле он нечестным способом приобретает. Но нам-то какое дело? Каким он образом? Нас же никто не поставил следователями для того, чтобы проверять его материальное благосостояние. Богатство вот в чем состоит. чтобы не нуждаться в богатстве. Богатство – это когда человек не нуждается в богатстве. То есть, значит, что? Довольствуется тем, что Господь ему пожаловал. Вот если человек доволен, вот есть довольство, есть недовольство. Когда человек недоволен. Итак, богатство – это чтобы не нуждаться в богатстве. Мало того, что человек довольствуется тем, он не завидует богатому, а радуется за него. Радуется. Радуется успехом. Вместе с ним благодарит Бога за то, что он дал возможность богатому благотворить. И таким образом приобретает Царствие Небесное. Вот увидели человеку, там много выпало богатства, говорит, ну, слава тебе, Господи, он кого-нибудь пожертвует, да, и на храмы бедным даст. Бедные, значит, спасаются его деньгами, а он спасается молитвами бедных. Вот он дал, за него молится. Все, он спасается молитвами тех, кого благодетельствовал. А они спасаются его пожертвованиями. А если иные из самых богачей люди, богобоязненные и строгие по жизни, если таким образом, имея всякое довольство, между тем ограничивают себя во всем ради спасения души, что же тогда, в чем завидовать им? На самом деле, помним, что были богатые люди, которые питались точно так, как средний человек. Они как богатые. За красно-черной икрой не гоняли слуг, чтобы они привозили откуда-то там с Волги или так далее. А вот эти деньги, которые накопления собирались, жертвовали на храмы, помогали нищим, строили богадельни, то есть для больных и прочее. Так вот, не меньше ли они пользуются, чем бедные, теми чувствами и удовольствиями, которые можно покупать за деньги? То есть вот есть богатые, но они меньше пользуются вот этими материальными средствами на развлечения и прочее, чем человек, который себя считает небогатым, но столько употребляет на эти всевозможные увеселения, что на самом деле становится бедным. То есть от получки до получки не хватает, он бедный. Почему? Потому что потратил на удовольствие. Да? Пошла и купила косметику за космическую сумму. И все, а потом есть нечего. Ну и так далее. Василий Николаевич Муравьев, так звали в миру преподобного Серафима Вырицкого, занимался торговлей пушниной, обладал высокоприбыльным предприятием. Русская пушнина пользовалась большим спросом на западном рынке. Успех и слава, богатство и красота, телесное здравие и крепкая семья – вот те земные ценности, о которых в миру многие только мечтают и которыми наделил Господь от щедрот своих супругов Муравьевых. Итак, слава, богатство, красота, телесное здравие, крепкая семья – вот этим наградил. Василий Николаевич является действительным членом Ярославского благотворительного общества. Казалось бы, ничего не мешало Василию Николаевичу вложить свои капиталы в какое-то прибыльное дело за рубежом и, благополучно покинув пределы России, обосноваться со своей семьей где-нибудь на Западе, следуя примеру многих знакомых ему людей. Все это обещало бы спокойную и безмятежную жизнь. Однако он совершил неизъяснимый для обычного человеческого разума поступок. Он закрывает свое дело, наделяет щедрыми пособиями всех своих служащих, а основные капиталы жертвует на нужды монастырей. Вот богатый человек распорядился таким образом. Он жертвовал, много жертвовал, а тут вообще все раздал, все пожертвовал и сам принял постриг. Ну вот видим еще раз, чему люди завидуют. Богатство, слава, красота, здравие, крепкая семья. Многие из нас тоже раньше были высокие, красивые, здоровые, голубоглазые, а теперь остались просто красивые. А остальное, простите, у нас с вами, да, понятно, да? Вот. Для таких богачей весь внешний блеск их, как-то большие комнаты, обилие всяких вещей, большие дворы, хорошие экипажи, сам денежный капитал, все это мало занимает их. То есть, еще раз обратим внимание, чем богаче человек, тем он просторнее делает комнаты. И тем комнат этих больше. Вот доводилось видеть в 3 этажа дом частный, где столько комнат, что одному другого найти невозможно. Поэтому там в каждой комнате стоит видеотелефон. И вот в гостиной, там, где они собираются, особенно большой экран, и там вот вызывает по кнопке, нажимает, начинает разыскивать, где же находится член семьи. Пойди найди Машу. А где она? Посмотри на 2-м этаже. Не, на 2-м этаже нету. Может быть, на 3-м. Потом начинает на эти кнопки нажимать. Маша, Маша. Обнаружили Машу. Зачем такая жизнь? Вот, откровенно говоря, живя в хрущевке, где удобно стоять на одной ноге, да? И когда поворачиваешься, чтобы не сбить какую-нибудь чашку там со стола или еще что-нибудь, да? Достаточно этого. Слава Богу, есть крыша над головой. Слава Богу, есть крыша над головой. Вот кто не жил без крыши над головой, тот не может понять радости того, кто обрел крышу в хрущевке. Слава тебе, Господи! Не капает ничего, не надо углы эти снимать. И вот сегодня снял, а завтра хозяин говорит, все, приезжает мой племянник двоюродный, давай-ка разворачивайся, чтобы через неделю тебя здесь не было. И снова поиски, снова переезжание и так далее. Вот. А тут, кстати, крыша. Вот еще раз, если человек научится радоваться тому, что есть, радоваться куску хлебу, он будет радоваться всему. Если не научится радоваться куску хлеба, он и икре, и красной, и черной, и пельменям радоваться не сможет. Все время будет чего-то не хватать. А нередко бывают и такие примеры, что сквозь золото льются слезы. Вот это условие, как правило, обязательное. Не приносит радости богатства. Оно радость приносит, когда я знал человека, который получал крепкое удовольствие, когда пересчитывал деньги. Вот большего он не испытывал. Он говорит, я нигде не могу, ни одно удовольствие на земле не доставляет столько радости, когда сидишь и считаешь их, да? Но он человек был богатый. Так вот это богатство, оно в какой-то момент приносит радость. Допустим, человек, который страдает тем, что ему хочется иметь красивый, богатый автомобиль, он мечтает, эту модель бы приобрести, приобрел. Радуется неделя-две, всех показывает, сажает, посиди, посмотри, смотри, как удобно тут, смотри, здесь газ как, здесь аппаратура такая. Но это неделя-две. Потом это становится, как туфли дамы покупают, да? Носочек такой, каблучок такой, очень модно, они блестят. Сколько радуется? День-два. Неделю. А потом все. Они обычные туфли, как туфли, уже не приносят радости. То есть вещи у нас, это не радость, очень короткое удовольствие. А потом оно отнимается. Мало того, еще раз, зачастую льются слезы через это богатство, потому что начинает его делить, потому что начинает из-за него друг друга убивать, ненавидеть. Что только не происходит из-за этого богатства, которое имеет. Как хорошо. Нет богатства. Никто тебе не завидует. Никто тебе не пытается его отнять, потому что отнимать нечего. Делить никто не хочет. Да сам отдам половину, да? Не жалко, немного там, да? Есть 10 лат, 5 лат отдам. А если имел, 100 тысяч лат, и надо, 20 тысяч лат отдать, тут уже, тут уже тяжело. Поверьте, строим храм, и столько приходилось у богатых людей просить деньги, за редким исключением давали, и давали, максимум, 1000 давали. Хотя у них понятно. А бедные расстаются без борьбы, без внутренней. Богатство приносит множество забот. Оно редко кого не опутывает или не призывает к себе, при нем трудно спастись. Как тяжело богатому. Помним, Господь сказал, что легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому пасть в Царствие Небесное. А значит, помним, что такое игольное ушко? Помним, да, что это не та игла, которую мы шьем, а это маленькое такое отверстие, дверь, через которую пропускали ночью, когда приходил караван, сгружали все, и верблюд на коленях пролазил через это игольное ушко. Значит, это делалось в целях безопасности, но заодно контрабанду не мог провести, потому что снаружи все оставалось. А утром, когда открывались ворота, тогда уже их выводили, нагружали, они шли, платили пошлины и прочее. Видим из этого вывод какой? Да, богатому можно попасть в Царство Небесное, но без поклажи и на коленках. То есть через покаяние ползти и без поклажи. А поклажу раздать здесь, да? А то, не дай Бог, если не раздал, потом такое начинается среди родственников, вплоть до убийства. Драки, начинается ненависть, братья, сестры друг друга ненавидят, а там, ну, выеденного яйца это не стоит то, из-за чего они ссорятся. А поверьте, столько случаев доводилось разбирать, когда родственники, братья, сестры между собой до ненависти, до убийства, потому что не могут поделить этот дом несчастный, который ничего не стоит. Он не нужен-то никому. Там жить никто не собирается. Продали, деньги поделили. Нет, там еще кусок земли. Давай эту землю, дом, давай делить, давай считать, кто больше, кому меньше. Даже когда поделят, потом ненавидят друг друга, потому что бес внушает, что тот лучше себе отхватил кусок, чем тебе досталось. Вот такое положение с этой завистью. Еще раз хочется призвать. Будем очень внимательны, чтобы не дать зародиться в нас вот этому семя зависти. Для этого, как мы сегодня рассматривали, что нужно? Первое – быть довольным тем, что имеешь. Второе – радоваться с тем, кто что-то получил. Ни в коем случае не провоцировать человека на зависть, подхваливая кого-то в его присутствии, особенно тех, у которых одинаковые таланты. Скажем, художники, поэты, музыканты, там, певцы, плотники, слесаря. Был такой случай, я был свидетелем, когда в автосервисе человеку ремонтируют машину, он стоит и говорит, вот знаешь, я вот в том сервисе был, ой, как мне хорошо сделали, да, и то, и все, тот терпел тебя, потом бросил ключ, сказал, вот езжай туда и делай, да. Все, ненависть, зависть, потому что того хватит, этого не хвалят. Ну вот, на этом мы сегодня пока занятием закончим, мы на следующем занятии продолжим эту тему. Будем ее рассматривать до тех пор, пока не рассмотрим со всех сторон абсолютно и пока не найдем абсолютные правильные рецепты для того, чтобы искоренить, вырвать эту зависть у нас из разума, из сердца и прочего.